«Эхо дня». Большая информационная программа.
Добрый вечер, дорогие друзья. На «Эхе Перми» начинается большая информационная программа. Меня зовут Артем Жаворонков. Сергей Слободин будет в течение ближайшего часа помогать мне за звукорежиссерским пультом. В рубрике «Экспертное мнение» сегодня обсудим тему выборов глав местного самоуправления. Завтра в Краснокамске должны объявить новую дату несостоявшегося в конце мая конкурса по выбору главы района. Но некоторые эксперты уверены, что местное земское собрание может и вовсе попытаться изменить условия избрания руководителя, навязанные им прежней администрацией региона. О перипетиях местных выборов, кампаний, противостоянии элит и сложившейся в районах ситуации с выборами в целом поговорим с политконсультантом Людмилой Ознобишиной после 18:30. Точку зрения вам представит сегодня Юлия Хлобыст. По мнению моей коллеги, слишком много позитивных перемен происходит в Прикамье в последнее время. От пыли застоя эпохи прошлой пятилетки регион стремительно движется навстречу преобразованиям, последствия которых, и совсем не обязательно только позитивные, нам еще предстоит ощутить. Философские размышления на эту тему в исполнении Юлии Хлобыст слушайте в нашем эфире минут через 10-12. Ну а прямо сейчас по традиции об основных событиях уходящего вторника, которые нам показались важными и интересными.
Большая информационная программа.
Накануне в Перми в рамках визита министра промышленности России Дениса Мантурова прошел совет по промышленности Приволжского федерального округа. Обращаясь к промышленникам, господин Мантуров отметил, что российская экономика нацелена на использование отечественных технологий и оборудования. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников обозначил, что в прошлом году оборонные предприятия региона отгрузили продукции на 100 миллиардов рублей. Объем производства, выполненного в рамках гособоронзаказа и федеральных целевых программ, составил порядка 50 миллиардов. В то же время господин Решетников обозначил ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия при сбыте собственной продукции.
Дело в том, что большая часть продукции, которую производят наши предприятия, это продукция очень сложная. Это авиадвигатели, это газоперекачивающие агрегаты, компрессоры. Это та продукция, которая может потребляться либо государством, либо, мы понимаем, крупными нашими государственными структурами, в первую очередь «Газпромом». И, соответственно, только эти структуры могут или, вернее, должны взять на себя риски спроса, если мы дальше хотим, чтобы предприятия инвестировались.
В частности, глава региона напомнил ситуацию, произошедшую с объединенной двигателестроительной корпорацией. Как сообщает «Коммерсант», Прикамье корпорация окончательно отказалась от перевода мощности пермского моторного завода АО ОДК «Пермские моторы» на новую площадку на восточном обходе из-за как раз отсутствия гарантированных заказов. В 2013 году ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» подписала контракт с ОДК стоимостью порядка 33 миллиардов рублей на поставку до 2020 года 158 двигателей для самолетов Ил-76 Минобороны России. Как отметил Максим Решетников, в итоге у Объединенной авиастроительной корпорации произошли сдвиги в производстве самолетов, и они, соответственно, не заплатили за двигатели, которые заказали у ОДК.
И сейчас у нас две госкорпорации начинают между собой выяснять отношения в судах. Наверное, это не очень правильно. По-хорошему, чтобы кто-то все-таки взял на себя риски вот этого сбыта и по цепочке дальше прогарантировал.
По словам управляющего директора АО ОДК «Пермские моторы» Сергея Попова, заказчик уверяет, что денег нет. Для того, чтобы рассчитаться с моторостроителями, объединенной корпорации сейчас необходимо привлекать банки. В свою очередь Денис Мантуров отметил, что в подобных ситуациях, к сожалению, риски берет на себя государство. Министр закончил дискуссию, добавив, что это не предмет обсуждения по диверсификации, а конкретная ситуация между компаниями. Цитирую. «Проблема в том, что наслоилось завершение оборонного контракта по Ил-76 и начало серийных поставок. А серийные поставки не начинаются, пока не заканчивается оборонный заказ. Они получили аванс от Объединенной авиастроительной корпорации на серийную машину, но при этом заказчик не начинает финансирование серийного контракта, пока не получит результат от Объединенной авиастроительной корпорации. Так, к сожалению, построена работа, потому что у нас долгое время не так часто вводились новые образцы. Поэтому требуется раскрутить маховик до конца, чтобы это все работало вовремя». Конец цитаты. Ну и отмечу, что по данным «Коммерсанта», Прикамье ранее предполагалось, что ОДК «Пермские моторы» станет якорным предприятием при возведении технопарка «Парма». Этим проектом занимается корпорация развития Пермского края, с которой в 2015 году завод заключил соглашение. Под эти цели Минобороны передало в краевую собственность земельный участок площадью, превышающую 220 гектаров на восточном обходе. В августе прошлого года стало известно, что реализацию проекта перенесли минимум на этот год. Уралкалий подписал меморандум по трехстороннему специальному инвестконтракту с Минпромторгом России и Пермским краем. В рамках документа «Калийный гигант» реализует в Прикамье проект по строительству Усть-Явинского рудника и новой технологической секции на перерабатывающей фабрике. Со своей стороны, Минпромторг России и Пермский край подтвердили готовность включить в специнвестконтракт обязательства государства и Пермского края по предоставлению Уралкалию налоговых льгот и по сохранению действующих в течение всего периода действия специального инвестиционного контракта. Предполагается, что строительство Усть-Явинского рудника обеспечит создание более 500 новых рабочих мест. Сумма инвестиций в имущественный комплекс превысит 55 миллиардов рублей. Отмечу также, после заседания Совета Пермский край и ООО «Сибур» подписали инвестконтракт по реализации проекта строительства нового производства пластификатора общего назначения «Диактил-Тирефталата» мощностью 100 тысяч тонн в год. Это позволит привлечь в регион дополнительные крупные инвестиции, значительно повысив инвестиционную привлекательность нашего региона. Ну а моя коллега Юлия Хлобыст считает, что в Прикамье слишком уж много, по крайней мере, заявляемых позитивных перемен в последнее время. От пыли застоя эпохи прошлой пятилетки регион движется навстречу преобразованиям, и не факт, что уже в ближайшее время все они будут носить только позитивные последствия. Философские размышления исполняющего обязанности главного редактора «Эхо Перми» прямо сейчас в прямом эфире в рубрике «Точка зрения».
Точка зрения.
Помните, еще какое-то время назад Пермский край гремел в основном посадками чиновников или в связи с произошедшими трагедиями. В основном же складывалось такое ощущение, что Прикамье накрыло каким-то густым облаком пыли. Конечно, иногда то тут, то там это самое облако пыли взвивалось от чьих-то действий, окружающие чихали, кашляли, вытирали носы, кто-то морщился, но спустя какое-то время пыль садилась обратно и продолжалась прежняя жизнь. Для тех, кто сейчас же начнет возражать, мол, память у тебя короткая или видишь только плохое, сразу отвечу, это всего лишь метафора нашей пермской действительности. И она отражает лишь эмоциональное восприятие. Причем не только мое, но и многих из тех, кто все еще живет в Перми, или же тех, кто не смог мириться с застоем и покинул территорию города и края. И если эмоции вряд ли можно чем-то измерить, то с цифрами статистики спорить можно, но вряд ли это конструктивно. Теперь, анализируя события буквально последних нескольких месяцев, ловлю себя на мысли, что пыль, лежавшая плотным слоем на пермской действительности, все больше и больше сдувается какими-то неведомыми ветрами. Понятно, что эпицентром появления такого ветра перемен является, конечно, не Пермский край. Но то, что этот ветер дошел и до нас, уже хорошо. Теперь главное, чтобы эти порывы не были остановлены как силами противодействия из его эпицентра, так и местными преградами. И мы прекрасно понимаем, что как в природе вещей, так и в природе явлений, в том числе политических, социальных, экономических, их более чем достаточно. Не хочу показаться излишне восторженной и раздавать авансы пришедшей новой команде. Все это уже было. Мы много кого встречали на ура. Вспомните хотя бы события пятилетней давности. Крики ликования постепенно затихали, еще спустя какое-то время они сменились глухим недовольством, а еще чуть позже все покрылось той самой пылью. Но нынешний ветер, который закрутил в своем порыве многие пермские, не только процессы, оказался достаточно сильным. Однако пришедшая команда не должна обольщаться. Та самая поднявшаяся с нашей пермской действительности пыль осела в углах и за тумбочками. То, что поднялось в воздух и унеслось, это всего лишь самый легкий слой. Все остальные углы предстоит чистить годами, ведь сила инерции слишком велика. Но помимо инерции есть еще и страх. Страх сделать что-то не то, сказать что-то не так. Ведь помните, не ошибается тот, кто ничего не делает. А потому даже при ветре перемен лучше забиться в угол вместе с пылью, пока не выгребут. Но надеюсь, что и самим пермякам, по крайней мере, активной их части, надоело такое существование. Вот поэтому очень хочется, чтобы ветер этот не прекращался. Потому что все мы хотим жить в регионе, который представлен красивым и сильным не только в отчетах, а в самой, что ни на есть, реальной жизни. Меня зовут Юлия Хлобыст, и это была моя точка зрения.
Все точки зрения переслушать и перечитать можно на нашем сайте в интернете www.echoperm.ru в разделе «Мнения».
Эхо дня.
К другим темам. В Прикамье выбрали глав Октябрьского и Уинского районов. Руководителем первого вновь стал Георгий Поезжаев, который возглавляет муниципалитет аж с 2007 года. За его кандидатуру проголосовали все депутаты Земсобрания, присутствовавшие на заседании. Уинский район возглавил Алексей Зеленкин, который после ухода Александра Кузюкова в краевой Минсельхоз исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Как сообщает «Коммерсант» Прикамье, за кандидатуру господина Зеленкина проголосовали 10 из 13 местных парламентариев. Депутаты Краснокамского района могут изменить положение по выборам главы муниципалитета. Завтра на заседании местного земсобрания будет решаться вопрос о проведении нового конкурса по выборам главы района. Одной из главных интриг заседания эксперты называют возможное решение о назначении председателя конкурсной комиссии из числа местных народных избранников, а не из краевых делегатов. Подробности у Анастасии Бариевой.
Парламентарии надеются выбрать нового руководителя муниципалитета до конца июля. При этом, по данным «Коммерсант» Прикамье, региональные власти могут попросить депутатов отложить выборы на осень, чтобы провести их после губернаторских выборов. Кроме того, депутаты предложили выбирать председателя конкурсной комиссии не из краевых делегатов, а из состава Земсобрания. Также парламентарии хотят сократить срок для краевых властей на выдвижение в комиссию своих кандидатов до 10 дней, а также уменьшить количество кандидатов на повторных выборах с 3 до 2. Как сообщил Эхо-Перми председатель Земсобрания Григорий Новиков, инициативы рассмотрят на завтрашнем пленарном заседании, если их успеют оформить должным образом. Напомним, причиной конфликта между Земсобранием района и краевой властью стало внесение представителями региональной власти изменений в положение о конкурсе по отбору претендентов. Ранее председатель конкурсной комиссии с правом решающего голоса избирался из представителей Земского собрания. Но краевые власти настаивали на том, чтобы главу комиссии выбирали из губернаторской части. Преимущество краевых властей закрепилось только после вмешательства экс-главы администрации губернатора края Анатолия Маховикова, который в тот момент и возглавил избирательный орган.
Напомню, конкурс по выборам главы района уже проводили 31 мая. За этот пост боролись начальник ОБ по отделу МВД по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников, депутат Земсобрания Юрий Ильюшенко и бывший вице-премьер краевого правительства, министр территориального развития Константин Захаров, который считался креатурой краевых властей. Однако ни один из кандидатов не набрал большинства голосов депутатов Земсобрания. Ну а ЗАГС Собрания Прикамья тем временем может рассмотреть возможность проведения референдума по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов. С такой инициативой к парламентариям обратились представители рекотделения партии «Парнас», расскажет Егор Умнов.
Накануне Крайизбирком признал пакет документов о проведении краевого референдума, поданных представителями партии «Народной свободы», соответствующим законодательству. Теперь инициативу должны рассмотреть на заседании ЗАГС Собрания 8 или 22 июня. Как сообщил Эху Перми председатель Совета отделения партии Михаил Касимов, они подавали аналогичную инициативу еще в сентябре 2016 года. Тогда Крайизбирком высказал ряд замечаний. Сейчас их полностью устранили. Так как референдум собираются провести в единый день голосования, ряд политологов считает, что краевые власти могут поддержать его проведение, но только для того, чтобы увеличить явку на выборах губернатора. Сам Михаил Касимов заявил, что они не намерены отказаться от референдума, даже если их инициативу попытаются использовать в других целях.
Вы знаете, каждый наш шаг кто-нибудь может использовать в своих интересах. Хотим мы того или не хотим. Мы вносим, если они захотят воспользоваться, они воспользуются. Они захотят, ну, там еще президентские есть выборы. То есть в любом случае на первые или на вторые выборы мы выставим.
Михаил Касимов также отметил, что если законодательное собрание поддержит проведение референдума, общественникам предстоит серьезная работа. Согласно краевому законодательству, в поддержку инициативы им нужно собрать почти 83 тысячи подписей.
Эхо дня.
Ну а сегодня на улице мы просили перемяков на тему, что они думают о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Мнения разделились. Студентка Марина, например, высказалась за возвращение прямых выборов.
Я их поддерживаю, потому что хочется принять участие в политической жизни города. И во время прямых выборов создается иллюзия, что я могу как-то повлиять на результаты этих выборов.
Поддержал девушку и прохожий Дмитрий.
Я не знаю. Но депутаты это же лучше его, с ними работали, так знает больше-менее его. Если я не знаю его, как он в работе.
Пенсионера Анатолия Леонидовича устраивает выбор, который делают депутаты.
Я не знаю. Но депутаты, это же лучше его, с ними работали, так знают больше-менее его. Если я не знаю его, как он в работе.
И все-таки давайте послушаем прохожего Дмитрия, который поддержал возвращение прямых выборов глав муниципалитета.
Мне кажется, уже давно пора выбирать самим власть имущих. Я не могу сказать, что не доверяю всем депутатам, но депутатам городской думы, да, я не доверяю.
А вот Нина Павловна категорически не доверяет выборам как таковым.
Мне вот, например, все равно, я все равно там, кого захотят, того и выберут. Мало ли за кого проголосуют. Кто у власти, тот так и рулит, и все. Вот если тогда голосовали за или сохранить Советский Союз, или чтобы он распался, ну и что было, 70% голосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз. А все равно развалили, а за это только 30% было.
Добавлю, тему выборов мы обсудим сегодня в экспертной части программы с политконсультантом Людмилой Ознобишиной. Ну а прямо сейчас прервемся на короткую рекламу.
Реклама. Красивые, ровные зубы – главный штрих уверенного, успешного человека. Родители, сделайте шаг к карьерному и личному росту ваших детей сейчас. Проверьте прикус в 32 практика. 5 эффективных брекет-систем. 32 практика – незаметное лечение, видимый результат. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
С каждым новым днем растет цена на бензин. Сэкономить хотим, и выход есть один.
Мастергаз на Аверецкой, 23. Телефон 278-7-38.
Что такое лаб-диагностика? Это медицинский центр, где работают внимательные и вежливые доктора для детей и взрослых. Где можно сделать УЗИ, медицинский массаж, пройти физиотерапевтическое лечение. Ваш ребенок идет в детский сад или школу? Необходима справка для ГИБДД? В лаб-диагностике проводят медицинские осмотры для получения необходимых справок. А еще это лаборатория с заборными пунктами в Перми и городах Пермского края. Звоните 2700-700-89.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер LO-59-01-00-4-128 19 мая 2017 года.
Реклама на Эхе Перми. 261-80-09. Эхо дня. Большая информационная программа.
Продолжаем. Татьяна Марголина выступила за проведение краевого закона о митингах в соответствии с федеральным. Аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае провел анализ ситуации с заявлениями о проведении акций различными группами граждан и установил целый ряд нарушений, в том числе несоответствий региональных законов Конституции и федеральным правовым актам. Расскажет подробности Екатерина Шафиева.
2 июня в библиотеке имени Горького прошел круглый стол по профилактике нарушений свободы мирных собраний, гарантированных Конституцией. Среди его участников были чиновники различного уровня, депутаты, судьи, правоохранители и общественники. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина представила на встрече доклад, сформированный на основе анализа событий, связанных с нарушениями прав участников и заявителей политических и протестных акций. Итогом исследования стал специальный документ, содержащий претензии к городской администрации и правоохранительным органам.
Например, сама процедура уведомления, к сожалению, переходит иногда в формат разрешающий. Мало того, мы проанализировали норму федерального закона и краевого и увидели, что если мероприятие публичное проводится в так называемых специально отведенных местах, уведомления об этом не требуют. Однако в краевом законе у нас введена норма информации о мероприятии, чего в федеральном законе не присутствует. Но на практике информации как таковой не получается, фактически это тоже уведомление.
Как отметила Татьяна Марголина, в такой ситуации федеральный закон первичен, поэтому желающие провести публичное мероприятие имеют право обратиться к федеральному законодательству и действовать, исходя из его положений. Кроме того, аппарат уполномоченного указал на то, что в Перми действуют два нормативных документа, по сути содержащих противоречия, а значит конфликты при согласовании культурно-досуговых и публичных мероприятий, митингов и демонстраций. Если по культурно-досуговым мероприятиям можно подать заявку за месяц, то заявка Заявка на проведение публичного мероприятия оформляется за 10 дней. Поэтому зачастую, когда люди приходят с уведомлением о проведении митинга или пикета, площадки в центре Перми оказываются уже заняты. Татьяна Марголина считает, что эти два вида мероприятий должны равноценно претендовать на места в проведении. Также на круглом столе обсуждались причины отказа в проведении митингов, незаконное задержание участников и открытость процедуры регистрации уведомления о проведении мероприятий. По мнению уполномоченного по правам человека, все должно быть понятно, открыто и четко, чтобы не вызывать у граждан никаких подозрений.
Я очень надеюсь, что вот руководствуясь нормами права и свободы митингов, мы точно, устранив некоторые несоответствия, противоречия в нормативных документах, мы все-таки создадим реальную основу для открытости процедур взаимодействия и органов местного самоуправления, и организаторов митингов, и повышение тем самым всеобщей ответственности. Потому что на самом деле нам принципиально важно, чтобы ответственность организаторов митингов была.
По словам Татьяны Марголиной, приведение краевого законодательства в соответствие с федеральным займет достаточно много времени. Вскоре аппарат уполномоченного подготовит письма с предложениями и направит их в администрацию Перми и главе региона.
К другим темам. Церемония вручения Строгановской премии пройдет 10 июня в органном зале Краевой филармонии. В этом году, напомню, премию пермского землячества присудили в 6 номинациях, отобрав победителей из 55 заявок. Так, обладателем премии в номинации «За честь и достоинство» стал космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности» победителем стал кандидат филологических наук, преподаватель Пермского классического университета Нина Васильева. В номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» Управлении премию получил гендиректор УАО «Метафракс» Владимир Даут. Основателю, председателю совета директоров «Промобот», генеральному директору компании «Интеллектстрой», директору ООО «Интеллект Арго», основателю компании «Билдинг Менеджмент Систем» Алексею Южакову премия присуждена за выдающиеся достижения в науке и технике. За выдающиеся достижения в области культуры и искусства премию достойна солистка оперной группы Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова. Шестым обладателем премии в номинации «За выдающиеся достижения в спорте» стал президент региональной спортивной и общественной организации Федерации самолетного спорта Пермского края Владимир Котельников. Добавлю, лауреаты получат статуэтки с изображением родоначальника династии Строгановых, Аники, памятные нагрудные знаки и денежные премии. И также добавлю, что премия, учрежденная пермским землячеством, вручается с 2006 года пермякам, прославившим добрыми делами родной край и его жителей. В Перми на застройщика завели уголовное дело. Обманутых дольщиков просят обратиться в полицию. Как сообщает пресс-служба Краевого ГУМВД, в 2012-16 годах руководитель компании «Истомин» и «Уралдом» заключал с дольщиками контракты на строительство домов по улице Танцорова, 26А, Парусная, 5 и Пролетарская, 9, 39 и 41. В общей сложности дольщики передали предпринимателю более 9 миллионов рублей. Так как бизнесмен заключал договоры не как юридическое лицо, а физическое, на него завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». При этом в эксплуатацию успели ввести лишь один дом, остальные построены частично или не построены вовсе. Также проверка выявила, что у ряда объектов отсутствовала разрешительная документация на строительство. По данным правоохранительных органов, от действий застройщика могли пострадать более 150 человек. Их просят обратиться с заявлениями в ОМВД по Перми. Контактные телефоны 218-81-33 или 218-86-65. 218-81-33, 218-86-65. Дорожная информация. В Перми на время ремонта могут полностью закрыть движение по Северной дамбе. Движение намерены ограничить от улицы Пермской до улицы Розалии-Землячки. Планируется, что движение по дамбе будет запрещено как для личного, так и для общественного транспорта с 15 июня, сообщает «Бизнес-класс». Впрочем, издание в то же время отмечает, что соответствующее распоряжение еще не подписано, а потому неизвестно, в каком объеме и на какой период будет закрыт этот проезд. Ну а точно перекроют движение на улице Ленина в ближайшую субботу с 11 до 15 часов на участке от Борчининова до Крисанова. Причина – репетиция карнавала «Пермская яркая», сообщили в горадминистрации. Напомню, само мероприятие пройдет в День города 12 июня. В этом году оно будет посвящено 95-летию Пермской государственной художественной галереи, 345-летию со дня рождения Петра Первого, 80-летию Пермского театра «Кукол», году экологии в России, чемпионату мира по футболу 2018. Сейчас артисты репетируют в крытом помещении, но 10 июня намерены опробовать свои силы на улице. Курс валют, установленный Центробанком России на завтра. Доллар США 56 рублей 68 копеек, это на 6 копеек дороже сегодняшнего курса. Евро, наоборот, потерял в цене, правда, незначительно, всего 3 копейки, будет стоить завтра 63.78. Далее вас ждет небольшой блок коммерческой информации, а затем мы продолжим большую информационную программу на Эхе с рубрикой «Экспертное мнение». Сегодня у нас в гостях политконсультант Людмила Ознобишина. Будем говорить о местных выборах.
Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа на Эхе Перми, рубрика «Экспертное мнение». Как и обещал, после 18.30 гостем студии Эхо Перми сегодня является политконсультант Людмила Ознобишина. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы обсудить с вами через призму всего происходящего в политической жизни региона последнего времени, а может быть и не только последнего, то, что происходит с муниципальными выборами. Много говорят о том, что их в принципе нужно возвращать. Более того, новость сегодняшнего дня. Парнас прошел согласительную процедуру в Центризбиркоме и намерен теперь уже через или с помощью депутатов ЗАГС Собрания все-таки добиться проведения референдума о прямых выборах глав муниципалитетов в единый день голосования в сентябре.
Давайте, такая дилемма. Либо мы сейчас поговорим о том, что необходимо возвращать выборы, либо о процедуре, которую еще предстоит преодолеть инициаторам возвращения прямых выборов. То есть они прошли только там, первый этап, он, безусловно, крайне важен, то есть одобрение краевой избирательной комиссии. У нас есть закон краевой о референдуме в Пермском крае, который предусматривает некую процедуру. Она такая бюрократическая. Прежде чем там, говорить о референдуме, надо пройти этап одобрения формулировки, значит, той формулировки, которая будет на референдуме представлена избирательной комиссии. Избирательная комиссия посмотрит, насколько вся эта, значит, все документы соответствуют федеральному законодательству, потом направляются все документы в ЗАГС Собрание. Депутаты, в свою очередь, рассматривают, опять же, соответствие формулировки референдума к краевому федеральному законодательству. В настоящее время, как мы знаем, у нас в июне состоятся два заседания ЗАГС Собрания. Одно состоится 8 июня в нынешний четверг, где будут назначены выборы губернатора. Второе заседание будет назначено 22 июня. По всем срокам, то есть существует процедура, такое слово скучное и неинтересное. Ну вот существует процедура, то есть любой документ, поступивший в ЗАГС Собрание, должен получить правовую оценку, то есть сейчас его рассматривает государственно-правовое управление, дает оценку перед тем, как депутатам он поступит на рассмотрение 22 июня. Но ключевое событие, помимо заключения КСП, ключевое событие, это все-таки рассмотрение будет профильным комитетом, а комитет по госполитике 21 июня. По срокам, то есть, смотрите, это только первый этап. Если, ну вот, случится чудо, и депутаты ЗАГС Собрания у нас одобрят проведение, это еще не проведение, они только одобрят инициативу. После этого инициативная группа должна подтвердить то, что действительно этот вопрос, он не только соответствует законодательству, но и жители Пермского края, ну, что называется там, спать и есть не могут, ну, вот им подавай прямые выборы.
А это 83 тысячи подписей.
2%, я так понимаю, от количества избирателей. У нас 2 миллиона избирателей, то есть я насчитала 40 тысяч. Вот в настоящее время по-моему, у Юрия Боброва прочитала о 20 тысячах. Ну, ладно, это уже такие... Что 20 тысяч, что 40 тысяч для референдума, для края, для такого вопроса, это небольшое количество подписей. То есть если действительно, ну, что называется, так вот, всем миром, да, все осознают, что это крайне важный такой краеугольный вопрос для развития Пермского края, то подписи будут собраны. Я напомню, что в прошлом году для регистрации объединения партийного регионального, по-моему, ну, Родина у нас была, Родина не смогла собрать подписи, по-моему, партия Роста 11 тысяч подписей требовалось для регистрации.
Угу. Незначительное количество.
И они справились с этим. Ну вот 20-40 тысяч, в принципе, для вот этого вопроса не... Вот дальше сбор подписей. Подписи собираются и, опять же, предоставляются краевой избирательной комиссии. Краевая избирательная комиссия проверяет подписи, как это происходит там с теми же подписями в поддержку кандидатов или партийных отделений. Если все в порядке, то тогда только избирательная комиссия дает добро на проведение референдума.
То есть сроки могут не успеть.
Могут не успеть, но вот пока все позволяют сроки. Это если мы исключаем различные политические моменты, а почему все сейчас депутаты должны идти на поводу у внесистемной партии Парнас, да, мы исключаем тот момент, что у нас очень давно Пермский край перестал быть, как говорится, пионером вот в таких вот политических начинаниях, да, мы в свое время инициировали референдум, были первыми в процессе объединения субъектов, но вот после этого как-то... А, еще был момент, связанный с реформой местного самоуправления, когда 131 закон мы одни из первых... Ну, оценку давать не буду, как это произошло, но мы были одни из первых в деле создания нынешней структуры.
Пошли по самому консервативному пути.
По самому, потом, да, а потом все, мы только двигались в таком федеральном тренде, значит, партия сказала надо, комсомол ответил, есть.
По поводу ускорения процесса и как раз этих самых политических подоплек, ведь многие считают, что референдум мог бы стать занимательной вещью для избирателя, фишкой для избирателя, чтобы привлечь как можно больше людей к избирательным урнам в единый день голосования, а это на руку временно исполняющим обязанности губернатора, вообще губернаторской кампании, кто бы там ни заявлялся.
Ну, давайте порассуждаем, насколько на руку временно исполняющему обязанности это. Вопрос явки. Безусловно, объективные условия для того, чтобы оживить кампанию выборную, они есть. То есть наш Пермский край на протяжении 6 лет, то есть два выборных цикла, входит в пятерку регионов с низкой явкой. То есть демонстрирует низкий интерес избирателей к выборам, несмотря на то, что есть наслоение выборных кампаний. Мы помним, год назад у нас было тут, значит, ну, как говорили, вакханалия, по крайней мере, в наружной рекламе, ну, то есть и на телевизионных каналах, ну, то есть такая была полноценная выборная кампания, но она, к сожалению, не вызвала интерес избирателей, явка у нас составила 35%. То есть, представляете, 65%.
А это мало?
Это мало, безусловно. То есть у нас...
Но мы же не Чечня, не Дагестан, где-то под 90%.
Но я хочу сказать, что и внутри нашего региона, в ряде муниципальных образований, их тоже можно сравнить. То есть вот у нас, как Россия в миниатюре, тоже есть свои республики Северного Кавказа, где, ну, такие в кавычках республики Северного Кавказа, я ни в коем случае не говорю о национальных регионах, а где есть подозрения, фактов, конечно, безусловно, зафиксированных нет, но есть подозрения, как раз по аномальным показателям явки и аномальным рейтингам «Единой России». То есть первое, что вызывает такую тревогу, в том числе и у федеральных экспертов в отношении Пермского края, это низкая явка, это низкий интерес избирателей к выборам. Регион достаточно большой, регион непростой, интересный. И когда эксперты понимают, или там, власть имущие, да, функционеры понимают, что в этом регионе люди перестают интересоваться политикой. Это тревожный сигнал. Второй момент, на который обращали внимание, и он очень ярко проявился год назад, это большое количество испорченных бюллетеней. Мы второе место, я об этом неоднократно говорила, второе место по России после Чукотки занимаем по испорченным бюллетеням. То есть это тоже определенная реакция электората на...
Это против всех фактически.
Это против всех, да. Да-да-да, то есть, конечно. Верните графу против всех, явка выше будет. То есть надо еще посмотреть, чтобы будет стимулировать явку. Третий момент – это все-таки невысокий рейтинг «Единой России». То есть это тоже сигнал, что вот доверие к институтам власти, оно невысокое. То есть мы занимаем 55-56 место, 5 лет назад 63-64. Есть динамика небольшая, но она тоже небольшая. Опять же, с учетом аномальных, да, таких вот территорий внутри нашего региона. И вот все это в комплексе, я думаю, было одной из причин политических решений в отношении первых лиц нашего региона. То есть видят, что необходимо совершить кардинальные действия для того, чтобы вернуть хоть какую-то веру, да, хоть какое-то, громкие слова, доверие населения к властным институтам. Поэтому там произошла смена. Я хочу сказать, вот я вот наблюдаю, смотрю несколько данных социологических опросов. На мой взгляд, вот этот вот выбор, он по идее, вот я такой, мне надо, конечно, еще с социологами этот, значит, мою гипотезу проверить, но у меня ощущение, что этот выбор, по идее, жители Пермского края уже сделали заочно. То есть они его сделали, этот выбор, в 2016 году, в сентябре, проголосовав таким вот образом. И когда, значит, к ним федеральная власть прислушалась и изменила, да, там, сменила
руководителя
региона, то тогда вот, вот уже в сознании, значит, вот этот факт уже произошел.
И нам нужно его лишь документально закрепить сейчас.
Ну вот это сложнейшая задача, то есть люди должны прийти, что их подвигнет на выборы? Когда у нас выборы будут 10 сентября, а не 18-го, когда в прошлый раз, когда мы понимаем, что у нас поле политическое полностью зачищено, да, то есть вот оно никоим образом не...
Неконкурентно.
Неконкурентно, абсолютно.
Плюс еще огороды и дачи ведь.
Огороды, да. Дачи, несмотря на то, что там на 2 часа продлили время голосования, ну то есть вот никаких предпосылок для высокой явки нет. Значит, явка, по моим прогнозам, пока в пределах, ну, самые оптимистичные прогнозы, 25-30%. Это самые оптимистичные прогнозы.
Я слышал 16-17, ну, до 20, чуть больше 15. Трудно сказать сейчас.
Я думаю, что с отменой открепительных удостоверений все-таки явка будет в пределах 25-30%. Вот если все останется как есть, ну... Все останется. А теперь по поводу возвращения выборов и вот как разыгрывают, да, что происходит, если мы будем разыгрывать эту карту. То есть я уже сказала, что люди, по идее, вот так вот сделали свой выбор. То есть уже у большинства избирателей Пермского края уже так вот, они уже на выборы сходили заочно, да. А мы проводили исследование в прошлом году, где вот в ряде там социально-экономических проблем замеряли, насколько для избирателей важно возврат выборов, только насколько это является ценностью.
Да, вы предвосхитили мой вопрос как раз, да.
Ну, получается так. Понятно, что там бывала острая такая выборная ситуация, да, что там у нас и коммунальные проблемы, да, там были, значит, отовсюду, значит, у нас, ну, то есть на злобу дня там очень много, значит, так вот, тем, на которых пытались там построить выборную кампанию, но получалось, что около 10-15%, ради интереса надо найти эту цифру, только для 10-15% прямые выборы являются такой вот ценностью.
Сами люди не хотят возвращения этих выборов, получается? Или для них это просто... Они мыслят иначе?
Вот эта цепочка, что мы ходим, да, мы постоянно участвуем в выборах. Дальше мы выбираем, мы несем ответственность, и мы избираем людей, да, которые управляют, и мы в какой-то момент можем повлиять. Вот она вот в настоящее время нарушилась. Кое-где она еще осталась в ряде территорий, но, к сожалению, вот этот вот... Вот это, как сказать, вот эта одноходовка, да, там, я хожу на выборы, соответственно, я избираю, я спрашиваю. Ведь мы видим, у нас создается очень много виртуальных площадок, да, мы там управляем вместе, что там еще, работаем вместе, там еще там, ремонтируем дороги вместе. То есть это тоже попытка вот так вот отгородиться от людей, создать некий симулякр для общения. А, на мой взгляд, лучше... прямого участия в выборах, конкурентных выборах, ну, еще никто не придумал.
Если посмотреть на муниципальный уровень, то самое консервативное, что внедрялось активно при Викторе Басаргине, когда фактически выборы перестали быть таковыми даже на уровне
сельских поселений.
Фактически у нас ведь пытались выстраивать вертикаль власти, пытались влиять на местные представительные органы, и получалось так, что все выбранные в этот период времени люди, которые возглавили муниципалитеты, были людьми зависимыми. Мне, во-первых, хотелось бы логику просто понять. Лично мне она недоступна. Чего хотели добиться-то? Как абсолютно назначенные люди могут повлиять на избирателя? А если мы будем называть вещи своими именами, речь идет все-таки о выборах 2018, как они могли бы повлиять на то, чтобы Владимир Путин вновь переизбрался на пост президента? Или это не главная задача?
На мой взгляд... Задача не главная, была задача выстраивания вертикали на уровне субъекта федерации, может быть, я ошибаюсь. Ну, то есть в 2014 году субъекту предоставили право либо оставить прямые выборы в уставах муниципальных образований, либо прописать везде процедуру назначения в краевом законе. У нас пошли по жесткому сценарию назначения, где назначенец фактически консолидировал всю власть, то есть стал главой района. И, на мой взгляд, это было сделано для того, чтобы дополнительно контролировать региональные выборы. То есть мы понимаем, что у нас выборов губернатора, мы можем тут сколько угодно рассуждать про явку, но у нас есть партийное выдвижение, и у нас есть муниципальный фильтр. То есть. И муниципальный фильтр преодолеть ни один кандидат, за исключением представителя «Единой России», не сможет. Соответственно, ну, эти депутаты и эти главы – это носители муниципального фильтра. Соответственно, это было создано для того, чтобы на уровне региона исключить моменты, так вот...
Свободомыслия политического,
да, да, определенного, конкуренции. Да, это с одной стороны. С другой стороны, у нас была развилка, то есть мы могли предлагали оставить выборы в городских округах, в крупных, на уровне муниципальных районов, а назначение на уровень поселений перенести, потому что ну, там настолько кадровый кризис острый, что там на самом деле не до выборов, а там надо искать, как говорят, с собаками того управленца, там, кто хотя бы был с высшим образованием, кто бы разбирался с этими вопросами. Вот так вот. Ну, у нас пока вот...
К сожалению.
Я хочу сказать, что в 2016 году, сразу же после выборной кампании, рассматривалось 4, по-моему, или 5 законопроектов, и сейчас возможность для муниципалитетов вернули, но для тех муниципалитетов, которые... Это сельские, городские поселения, не являющиеся административными центрами. То есть они могут у себя принять в уставе либо прямые выборы, либо процедуру назначения, то есть такую, как в известном фильме, мы
предподоткрыли,
да, да, значит, небольшую такую калиточку демократии.
А экономическая составляющая именно выстраивания этой власти, она имела место быть? Ведь очень часто говорили о том, что вокруг Виктора Басаргина сосредоточено огромное количество людей.
2014 год, мы понимаем, что у нас это как раз период начала экономического кризиса. То есть, когда у нас речь идет о переходе на сметное финансирование, на выстраивание вертикали, в том числе и управленческой, в любых тратах управленческих. То есть определенная логика у власти, кроме как такой политической, да, и кроме как закручивания гаек, она, безусловно, была. Другое дело, что сейчас столкнулись с тем, мы видим у нас ситуацию Краснокамского района, а до этого Краснокамска. То есть у нас с внедрением системы назначения, ну, если не месяца, то квартала не проходило без вот таких вот потрясений, где у нас, значит, пытаются главу отстранить, уйти, он добровольно уйти не хочет, либо там его пытают, либо депутаты складывают полномочия так коллективно для того, чтобы инициировать процедуру назначения. Ну, то есть вот неспокойно с 15-го года на этом, значит, на этом участке работ однозначно. И сейчас, конечно, для краевой власти, то есть мы понимаем, там, особенно вот этот Краснокамский, говорится,
узел.
Кейс, да, что, пожалуй, если были бы прямые выборы, то провести выдвиженца краевой власти было бы проще, чем... Вот.
Но ведь система, по которой сегодня выбирается глава Краснокамского муниципального района, завтра будет заседание земсобрания, она была сформирована другими людьми и под другие задачи. Сегодняшняя власть вроде конкретно никогда нигде не обозначала свои...
Ну как не обозначала? У нас ради того, чтобы выдвиженец краевой власти Константин Валерьевич Захаров подал документы, была процедура продлена. То есть краснокамских депутатов... Ну, плохое слово. Ну, так. Заставили и обязали. Ну, начали с того, что изменили положение. То есть у краснокамцев положение о конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии был председатель земского собрания. Их заставили изменить положение и сделать председателем конкурсной комиссии главу администрации. Не главу администрации, представителя администрации.
Губернатора.
Губернатора, да-да-да. И даже были сигналы, когда заседания комиссии пытались провести в стенах краевой администрации. То есть, понимаете, вот рулить-то уж совсем вот такого, как говорили, такого даже при Басаргине не было. Хотя, говорят, там нет, было в случае с одним районом, но вот Краснокамск настолько требовал внимания. То есть изменили положение, продлили сроки проведения, чтобы зашел, значит, нужный кандидат. Потом отсекли участников, то есть сказали местным элитам, раз вы такие, значит, самостоятельные, самодостаточные, ищите кандидата. Они нашли кандидата, на кандидата сразу же начали искать, значит, какие-то уголовные дела. Причем я знаю этого кандидата, он достаточно такой известный человек в Краснокамске, главный врач, то есть он, ну, что называется, на каждого руководителя бюджетного учреждения можно что-то накопать. И вот там действительно была цель накопать, и вот так вот.
Какие ваши прогнозы? Буквально минута у нас остается как раз по Краснокамску, если это такая консолидированная история, похожая на весь Пермский край, такая выжимка, самая яркая на поверхности.
Я думаю, по Краснокамску ситуацию до осени оставят.
Не будет главы у Краснокамского муниципального района до осени?
Будет исполняющий обязанности главы, вот так вот.
Потому просили перенести ведь выборы в Краснокамске на послегубернаторские?
Краснокамцы будут искать своего, да, в недрах района достойного человека, достойного кандидата, под которого там все депутаты попытаются консолидироваться. А краевая власть, я думаю, попытается сейчас забыть про Краснокамск как страшный сон.
И последний вопрос, последний. Все-таки перспектива возвращения прямых выборов глав муниципалитетов – это перспектива ближайших нескольких лет, ближайшего, я корректнее скажу, ближайшего будущего или отдаленного?
Я думаю, что это перспектива возвращения ближайшего будущего. То есть к этому вопросу будут возвращаться, потому что у нас осталось буквально там единицы глав, которые прошли выборные кампании. Кроме того, у нас очень большое количество ветеранов, значит, муниципальной службы, которые...
С 2007-го?
Конечно, по 3-4 срока прошли, значит, уже там, находятся у власти. И единственный способ каким-то образом ситуацию в районах поменять, это вот свежая кровь, если она там еще, конечно, осталась, а это только через выборную процедуру.
Политконсультант Людмила Знабишина, ее экспертное мнение по поводу того, что творится с муниципальными выборами и выборами вообще в нашем регионе. Людмила, большое спасибо.
Спасибо
до новых
вам.
Встреч. До свидания.
До свидания.